Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новгородский университет готовит несколько проектных заявок для участия в программе «Темпус» и даже провел по одной из них предпроектный семинар в Германии. Идеи интересные и востребованные, слово за Европейской комиссией. Опытом лесопользования и лесоуправления делились на кафедре лесного хозяйства специалисты российские и зарубежные. Там прошла научно-практическая конференция на эту тему. Лето без экзаменов ожидает тех, кто будет поступать в средние профессиональные учебные заведения. Новый федеральный закон об образовании как раз в части правил приема вступил в силу с января этого года. К 1150-летию славянской письменной культуры в Новгородском университете прошли научные чтения Кирилл и Мефодий, основатели книжной традиции. Очень много сведений о них мы получили из сочинений чернорисца Храбра. С ним познакомит рубрика «О русском языке». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Новгородский университет вместе с зарубежными партнерами готовит несколько проектных заявок в программу «Темпус» и даже провел по одной из них предпроектный семинар в Германии. Идеи интересные и востребованные, и очень бы хотелось получить на их реализацию грантовую поддержку от Еврокомиссии, но здесь есть свои тонкости. Подробности мы пригласили рассказать проректора университета по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Наумович, недавно, буквально на днях, вы вернулись из Германии с группой товарищей, как говорится. Там проходил предпроектный семинар. Вот меня сразу же это слово зацепило. Предпроектный. Что это значит? Понятно, что должен быть какой-то проект.
Вообще, сам термин предпроектный семинар действительно необычный и новый, и достаточно редкое событие в нашей международной практике. Смысл такого семинара – познакомиться с потенциальными партнерами той проектной заявки, которая составляется и подается в серьезную какую-то международную организацию.
Давайте тогда сначала о проектной заявке, которую готовите.
Речь идет о программе «Темпус». Очередной раунд заявок объявлен, и при огромнейшей конкуренции очень многие университеты сегодня готовятся сесть, как говорится, в последнюю электричку, поскольку это последняя попытка в этом году, последняя возможность попробовать свои силы и получить какие-то серьезные грантовые средства на осуществление тех или иных проектных замыслов.
Новгородский университет в числе этих университетов.
А Новгородский университет в числе этих университетов, и мы участвуем сегодня в большом количестве заявок с различными университетами. Но, конечно, степень участия университета в заявках разная. То есть две заявки мы практически с нашими университетами-партнерами полностью составляем и пишем сами. Это огромная работа, потому что заявка – это целый том, который содержит и определенные статистические данные, теоретическую часть, финансовые расчеты и очень много других составляющих.
Это на какие темы вы работаете буквально самостоятельно и с какими партнерами?
Значит, самостоятельно мы работаем с Хильдескаймским университетом, нашим традиционным партнером. И вот как раз предпроектный семинар мы проводили совместно с ними в немецком городе Эльце. И тема этого проекта очень кратко звучит по-немецки и по-английски. Это подготовка преподавателей и образовательных менеджеров к работе в области diversity. Вот английское слово, сейчас идет борьба против использования англицизма в русском языке, но бывают такие слова, которые действительно очень ёмко и кратко выражают целую область. Вообще перевод – это разнообразие, и предполагается готовность учителя работать с различными группами детей. Это могут быть дети из семей мигрантов, из этнических меньшинств, это могут быть дети с различными специальными потребностями или ограниченными возможностями, то есть дети-инвалиды. Наоборот, это могут быть высокоодаренные дети. И сегодня, придя в класс, учитель сталкивается одновременно с этими разными группами.
И он должен быть к этому готов.
И он должен быть готов. У нас до этого как-то предполагалось, что ну вот если ребенок инвалид, он должен обучаться в специальной школе, а следовательно, есть специалисты, которые специально подготовлены для работы с ним. Но вот эта степень затруднений, эта степень ограниченных возможностей, она бывает разная. И очень многих детей можно объединить и обучать вместе со здоровыми, обычными детьми. И вот такая среда называется сегодня инклюзивной средой. То есть средой, которая дает возможность получить качественное образование детям, принадлежащим к разным, как мы говорим, гетерогенным группам. И очень часто это не одна группа. То есть сегодня, скажем, ребенок-инвалид может быть из семьи мигрантов, или высокоодаренный ребенок может быть одновременно быть с физическими недостатками. То есть сегодня невозможно педагога подготовить только к работе с одной определенной группой. Вот существует огромное многообразие детей с особыми потребностями, и как обучать их в единой инклюзивной среде, как такую среду создать в вузе и в школе, оказалось, эта проблематика заинтересовала очень многие университеты, и их представители приехали на этот предпроектный семинар. Вот я так много говорил о первом проекте. Второй проект, который мы тоже пишем совместно с Институтом малого и среднего бизнеса города Билефельда, и он посвящен культурному и образовательному туризму и тоже подготовке специалистов в этой области. Этой темой мы уже ряд лет занимаемся, у нас есть целый ряд публикаций, и вот такую заявку мы тоже готовим. Ну вот это о тех заявках, которые мы пишем сами, которые сегодня занимаются очень много времени, усилий. Есть ряд заявок, в которых мы участвуем. То есть мы туда направляем определенную информацию о своем видении проекта, о своей организации, о возможностях университета, его потенциале, о той роли, которую университет может сыграть в том или ином проекте. Это различные проекты с университетами Финляндии, Италии, Испании и других стран, которые тоже подаются в проект «Темпус». И посвящены они самым разным темам. Очень многие из них связаны с новыми информационными технологиями, с менеджментом качества, с информационным менеджментом. Тематика самая разнообразная. Я хочу сказать, что попасть сегодня в программу «Темпус» нашему университету очень-очень сложно.
Тем более, что да, сколько вы уже участвовали в этой программе, и в прошлый раз вы говорили, что надежды никакой на самом деле не было, когда вы...
А почему сложно? Потому что сегодня Европейская комиссия дала такую установку, что грантовые средства должны быть предоставлены в первую очередь тем университетам, у которых ранее не было вот таких грантовых средств. То есть новички будут иметь все преимущества при рассмотрении вот таких заявок. Наш университет, как известно, имеет уже многолетнюю историю участия в программе «Темпус», и поэтому наши шансы, к сожалению, сократились. Но мы не теряем надежду, потому что установки – это еще не правило, да, если были бы жесткие правила, то нам бы ничего не оставалось сделать, как не участвовать.
Тем более из правил всегда есть исключения.
Да, но в данном случае это действительно только установки, и мы считаем, что вот вообще подготовка таких заявок – это, конечно, огромный опыт, и это опыт общения. И вот в этом плане предпроектный семинар играет огромную роль. Почему? Потому что проекта еще нет, он может и не состояться, как эта заявка, но представители профессионального сообщества собираются вместе, они знакомятся друг с другом, в данном случае представители российских, украинских, белорусских университетов встретились и познакомились друг с другом на немецкой земле. Это было очень интересное, очень серьезное профессиональное общение, обмен идеями. Тема всех очень увлекает, она очень интересна и актуальна для стран, представленных в этом семинаре. И люди, собственно, договорились и дальше сотрудничать друг с другом. В конце концов, будут другие проекты, другие возможности и просто двусторонний обмен. Но, конечно, все уезжали с затаенной надеждой, что, может быть, проект все-таки пройдет, и тогда вот это сотрудничество примет устойчивый характер.
Когда заявки будут рассматриваться, когда вы узнаете, сумели ли заскочить в эту последнюю электричку?
Первый этап, мы должны быть уверены в том, что заявки будут сделаны, потому что сейчас задача стоит, пока никто не думает о том, пройдем мы или нет, речь идет о том, что мы должны успеть завершить и вовремя сдать заявку по всем тем требованиям, которые Европейская комиссия предъявляет. Это должно быть сделано до 26 марта. То есть дней осталось совсем немного, поэтому сейчас идет очень-очень напряженная работа. Кто-то уже отказывается от замысла. Вот буквально накануне этого интервью пришло такое неприятное сообщение из Дунайского университета. Мы вместе с ними делали серьезный проект с нашим управлением по инновационной деятельности. И много им поставили материала, подключили партнеров, и в последнюю минуту они говорят, что они не готовы, им не справиться за короткие дни. Поэтому это сегодня задача номер один – завершить заявку, сдать ее. Затем будет рассмотрение, результаты будут известны в конце октября этого года. И если все будет успешно, то реализация проекта начнется с 1 декабря 2013 года.
Ну, успехов, удачи, главное – успеть до 26 марта.
Совершенно верно, спасибо.
Опыт внедрения устойчивого лесопользования и лесоуправления в практику. Научно-практическая конференция с таким названием прошла в феврале в Новгородском университете на базе кафедры лесного хозяйства. Подобные конференции стали уже здесь традиционными. И организаторами, и инициаторами, и самыми активными ее участниками выступают, как правило, преподаватели и студенты кафедры, и, конечно, заведующий кафедрой лесного хозяйства, заслуженный лесовод России профессор Михаил Никонов, с которым и встретилась наш корреспондент Любовь Аларь.
Расскажите, пожалуйста, вот об этой конференции, чем она отличалась от предыдущих. Я знаю, что конференции постоянно проводятся.
Ну, в общем-то и целом, если говорить о проводимых конференциях, то у нас уже это не первая конференция, но, по крайней мере, три последние конференции. Мы примерно раз в 2-3 года одну проводим вот по нашей кафедре. И наши конференции, в общем и целом, по крайней мере, вот эта канва устойчивого лесоуправления, устойчивого лесопользования, или, будем говорить так, сохранения устойчивости новгородских лесов, она сохраняет. Особенность этой конференции в том, что изъявило желание участвовать вот в этих мероприятиях большее количество участников, большее количество регионов. У нас были представители Белоруссии, профессор с Минска делал очень хороший доклад. Были представители других регионов, Санкт-Петербурга, более близкого для нас. Традиционно вот уже на всех последних трех конференциях у нас были представители из Петрозаводска. Примечательность ее заключается в том, что на наши приглашения откликаются с большим интересом. Вот это меня, конечно, радует, потому как мы приобретаем некоторую устойчивость, приобретаем известность в других регионах, и нас со своей стороны тоже приглашают. И вот, пользуясь случаем, можно сказать, что мы последние полтора года очень активно тоже выезжали в другие регионы. Я своих сотрудников с кафедры командировал не однажды, вот и в Питере были, и в Самару ездили, и в Архангельск, то есть в разные регионы старались выезжать на те конференции, которые проходят там.
Так, в остальном... Тематика та же, да?
В разные тематики, но нас, конечно, вот в большей степени интересует это направление вот для своей территории, для своего региона, будем так говорить. Ну и, безусловно, устойчивость впитывает в себя, включает в себя, объемлет в себе огромное количество разных направлений. То есть мы говорим и об использовании, и о воспроизводстве, о сохранении, о разведении. То есть все направления, связанные с жизнедеятельностью леса и лесных экосистем, они включаются, попадают хорошо в рамки этих конференций. Поэтому мы старались вот это направление и сейчас тоже выдержать. Ну и, может быть, еще можно отметить особо, что в рамках этой конференции обсуждались вопросы современности, что мы ожидаем вот от современных тенденций в изменении лесного законодательства, а самое главное сегодня, как вы знаете, обсуждается лесная политика на всех уровнях, и вот здесь у нас тоже, пользуясь этой ситуацией, пользуясь этим случаем, Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности инициировал эту работу и обсуждали немножечко тоже вот вопросы лесной политики.
Студенты студенты ваши с кафедры лесного хозяйства, они тоже были привлечены к этой конференции?
Да, мы пригласили студентов старших курсов для того, чтобы они послушали, и в числе участников несколько человек студентов у нас были, те, кто подготовили там свои сообщения, даже выступали у нас два студента со своими сообщениями. Поэтому мы как-то в своей работе стараемся, по крайней мере, по максимуму молодежь к этому делу привлечь. Правда, как-то не очень, может быть, всегда хорошо получается, потому что не всегда молодежь активна вот в этих вопросах, но, тем не менее, попытки такие делаем и какие-то результаты уже имеем.
В этот выпуск у вас какой уже будет, напомним?
У нас первый набор был в 98-м году.
15 мы уже, как лет бы, уже вам.
Да, мы уже перевалили там за десятилетие, и выпуски эти у нас идут. Другое дело, что сейчас
вот
все сложнее и сложнее.
И теперешние, они все-таки отличаются? Лесной человек-то становится более приближенным к лесу.
Каждый прием студентов и каждый выпуск, он своеобразен, безусловно. В первые группы у нас, может быть, поступали и пошли быстрее на производстве работать студенты, так как много было у нас в первые наборы студентов с районов. А сейчас меньше поступает у нас с районов, а горожане, конечно, они стараются поближе к городу. Да и приехав из района, некоторые тоже стараются как-то зацепиться за город. По-разному есть. Есть довольно приличные примеры, когда пошли, работают и успешно работают. Да и в другой отрасли, если работают. Вот меня, конечно, больше радует, когда я вижу, что работают или в органе управления, или в органе там поведения лесного хозяйства, у лесопользователя. Даже у лесопользователя я всегда радуюсь и всегда говорю, так это же хорошо. Мы тогда говорим с лесопользователем на одном языке, потому что там наш студент, который слышал нас и который нас воспринимал. Но вот когда уходят в ларек, то это, конечно, не радует.
Бывает такое, что и в ларек уходят?
Жизнь такова.
Это, конечно, печально,
печально
очень.
Печально, конечно.
Но вот в комитете в областном-то я вижу, там обновился очень. Состав,
да.
Там очень много
и
молодых.
И наверное, я хочу сказать, что 95, наверное, процентов молодежи, которая туда пришла, вся выпускники наши. Ну, вот молодые именно в виду, кто пришел. Ну, я там участвую в конкурсной комиссии, поэтому я, так сказать, владею этим вопросом, вот кого они принимают на работу. Меня, например, очень радует, что часть наших выпускников, может быть, даже кто и работал в лесхозе, да, перешла к арендатору, или часть выпускников, кто закончил университет, и сразу пошли к арендатору. Я нисколько не печалюсь по этому поводу, а наоборот радуюсь, потому что это очень хорошо, потому как там будет специалист, он будет говорить и вести работу как специалист.
Михаил Васильевич, как это отражается непосредственно вот на делянке в лесу? Сейчас уже редкость, когда вот безобразно вырубленная делянка, где все свалено подряд, все хорошее, выбрано все остальное вот таким вот лежит завалами. Это сейчас исключение, может быть, вообще нету. То есть сказывается то, что ваши специалисты, ну хорошо, ваш специалист ушел к какому-то арендатору. Да, он все знает и все, арендатор ему говорит, значит так, то, чему тебя учили, это одно, нам нужно сегодня выгода, поэтому давай руби-ка сплошь и кончай свои там знания мне демонстрировать.
В части использования, то есть части заготовки древесины, проведения рубок, я бы отметил положительную сторону в том смысле, что у них есть специалисты. И вот того, что вы хотели подметить, вот там беспорядок, его сегодня уже меньше. Сегодня нужно говорить о другом. Сегодня нужно говорить о качестве работ, которые арендатор ведет как работы, касающиеся обременения его, то есть ведения лесного хозяйства. Вот здесь еще есть проблемы. Есть еще поле деятельности.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Лето без экзаменов ожидает тех, кто собирается поступать в средние профессиональные учебные заведения. Новый федеральный закон об образовании как раз в части правил приема вступил в силу с января текущего года. Впрочем, не только это нововведение ожидает абитуриентов. За разъяснениями мы обратились к начальнику управления среднего профессионального образования Новгородского университета Людмиле Старковой.
Людмила Геннадьевна, ну, казалось, зима никогда не закончится. Она закончилась, и уже буквально середина марта, то есть весна тоже летит на всех парах, а значит, приемная кампания, вот уже скоро-скоро не успеем оглянуться. Вы не успеете оглянуться, школьники не успеют оглянуться. Насколько сегодня колледжи готовы к новой приемной кампании, насколько она будет все-таки проходить по-другому?
Приемная кампания 2013 года, конечно, будет проходить по-другому. Чем это продиктовано? Продиктовано изменением федерального законодательства. В декабре 2012 года Государственной Думой был принят закон Российской Федерации об образовании. Он поэтапно вступает в действие, и с января месяца он вступил в части именно приема в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. Теперь поступление в учреждения среднего профессионального образования осуществляется на бесплатной, бесконкурсной основе.
Вот как вы, как начальник управления среднего профессионального образования, относитесь к этому нововведению?
Новый закон образования определил также, что будет отсутствовать такой уровень образования, как начальное профессиональное образование. И 2 года назад вся страна, в том числе и мы, перешли на новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые предполагают, что во время обучения по большинству специальностям среднего профессионального образования студенты еще получают рабочие профессии. Ну, например, по специальности гостиничный сервис в процессе обучения они получают рабочую профессию горничная и портье. Эти раньше профессии получались именно в учреждениях начального профессионального образования. Теперь сформированы стандарты таким образом, чтобы студенты, даже если они не могут освоить программу СПО, мы можем им дать программу профессиональной подготовки, они получают удостоверение и могут уже себя реализовать.
Так хорошо это или плохо, на ваш взгляд?
Я считаю, что это хорошо, потому что это дает возможность вариации. Те студенты, которые получат специальность среднего профессионального образования, то есть, например, менеджер в области гостиничного сервиса, он будет уже готов к этой деятельности, потому что он знает хорошо работу горничной, знает портье. То есть в процессе обучения он проходит все ступени, поэтому ему будет легче выполнять его профессиональные требования на уровне более высоком.
А что вы будете делать, если к вам придет очень много народу, а вы не сможете их отсеивать? Вот это для меня непонятно.
В порядке приема предусматривается то, что если контрольные цифры или госзадания будет, например, 25 человек по той или иной специальности, но придет, например, 30 человек или 50 человек, тогда мы уже разработали положение, и там тогда будет конкурс среди дисциплин по аттестату. И по каждой специальности 6 дисциплин аттестата будут использоваться для того, чтобы определить самых лучших абитуриентов, чтобы они стали студентами наших колледжей.
То есть конкурс все-таки будет?
Если будет востребована эта профессия и придет больше абитуриентов, чем запланировано контрольных цифр приема.
В состав Новгородского университета входит 4 колледжа. Это политехнический, медицинский, гуманитарно-экономический в Великом Новгороде и политехнический в Старой Руси. На сколько специальностей вы будете принимать в этом году? На базе каких классов?
В этом году будет прием осуществляться по 17 специальностям. На базе 9, на базе 11 классов. К сожалению, пока еще контрольных цифр приема они не пришли, но вся информация, которая есть, сразу же размещается на портале Новгородского университета в разделе «Абитуриенты» именно в колледже Новгород. Поэтому абитуриенты и их родители могут всегда в любое время получить вот эту информацию. Хотя уже многие выбрали, наверное, специальность, но когда выбирается и образовательное учреждение, где вы хотели бы получить данную специальность, конечно же, нужно обращать внимание в первую очередь на качество предоставляемых услуг. Колледжи Новгородского университета отличаются вот от других учреждений, я могу это сказать, за счет того, что педагогический состав колледжей, часть педагогического состава – это работники высшей школы, которые работают у нас по совместительству, то есть имеющие ученые степени, ученые звания. Сейчас мы очень ориентированы на работодателей, с кем заключены договоры, и также мы приглашаем, и они ведут дисциплины у нас специального профиля, специального цикла. Это и работники администрации, профильных комитетов администрации Новгородской области, и основных предприятий и организаций Великого Новгорода. Кроме этого, качество образования подтверждается такими показателями, как наличие сертификата системы менеджмента качества, то есть качество по основным образовательным программам СПО соответствуют требованиям как государственных, так и международных стандартов. Кроме этого, если смотреть по 2012 году, то наши студенты колледжей, именно гуманитарно-экономического и политехнического колледжа, по числу побед в областных олимпиадах эти два колледжа разделили первое место среди всех других техникумов и колледжей Великого Новгорода. Ну и, конечно же, трудоустройство наших студентов, потому что, как показывают результаты, более 60% трудоустраиваются по полученной специальности и продолжают обучение по программам высшего профессионального образования Новгородского университета. Еще мы хотели бы довести информацию о том, что мы отличаемся от других учреждений тем, что у нас активная международная деятельность. У нас имеются культурно-образовательные обмены с Польшей. И уже в этом году, в мае месяце, вторая группа поедет в Польшу. И также мы польских студентов будем ждать в сентябре месяце. Кроме этого, сейчас подписывается соглашение с юридическим колледжем Белорусского госуниверситета. И здесь не просто будет культурно-образовательный обмен, но и в области практики. То есть наши студенты будут проходить практику в Белоруссии, а их студенты в Великом Новгороде. И имеются такие же соглашения с Финляндией и выстраиваются сейчас соглашения с Данией. Мы нацеливаем, чтобы студенты не только могли получить практические навыки на предприятиях Великого Новгорода, но и в том числе посмотрели зарубежный опыт.
Я думаю, что ваши аргументы действительно звучат убедительно.
Но на самом деле здесь остается еще много вопросов, ответы на которые будут получены уже в ходе обучения. Например, что если поступать придут сплошь троечники, и с какими трудностями тогда столкнется учебное заведение? Ограничится подготовкой только по рабочим специальностям и так далее. Кстати, в связи с изменениями в правилах приема изменились и сроки подачи документов, но об этом мы расскажем уже поближе к приемной кампании. В конце минувшей недели в университетском храме церкви Сретения Господня на территории Антониева монастыря прошли научные чтения Кирилла и Мефодий, основатели книжной традиции. Начались они с пения хора «Ренессанс». А далее прозвучали сообщения о Кирилле и Мефодии, о Великом Новгороде как преемнике заложенных ими традиций славянской письменной культуры. Об этом наша рубрика о русском языке уже рассказывала много и подробно. И сегодня продолжение у микрофона ведущая рубрики профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы возвращаемся к нашей теме года Кириллу и Мефодию. Для начала я хотела бы вам сказать, что сейчас у нас идут дни православной книги. И в университете, в храме Сретения, открыта выставка, которая называется по-ученому «Кирилла Мефодиана в научной литературе». Кирилла Мефодиана. Помните такое, обращаясь к людям старшего поколения, у нас было такое понятие «лениниана», да? А вот это Кирилла Мефодиана, то есть весь комплекс исследований, связанных с Кириллом Мефодием, их деятельностью и наследием. И вот по отношению к Кириллу Мефодиане возникает вопрос, а откуда вообще она берет сведения? Каковы главные тексты, из которых мы узнали об этих деяниях и которые легли в основу дальнейших всех исследований? Там очень много вопросов незакрытых, и хотя и в таком гипотетическом модусе о них рассуждают и пытаются выяснить ученые. Таких текстов очень немного, как вы понимаете. Главный из них, я хочу, чтобы вы знали о его существовании. Текст называется так: «О письменах сочинения чернорисца Храбра». Вот, пожалуйста, познакомимся с таким человеком, чернорисцем. Ну, понятно, что это монах, у которого черные ризы, по имени Храбр. Тоже понятно, несмотря на то, что тысячу лет нас с ним разделяет. Этот человек создал такое сказание, повествование. Оно сейчас существует в 73 списках. Вы понимаете, что так как тексты средневековые не тиражировались, они многократно переписывались. Эти их копии, сказать по-нашему, назывались списками. И самая ранняя редакция памятника относится к 15 веку. Понимаете, 600 лет длилась эта традиция, да, и, наверное, там что-то менялось. Ну вот это тот текст, с которого все начинают, и все к нему постоянно обращаются. Конечно, я вам его немножко воспроизведу не на языке оригинала, а уже в переводе на русский язык. Вот интересно, что это текст о том, как произошло создание письменности. Оно, как я уже вам говорила, очень тесно связано с религиозным моментом, и поэтому Храбр начинает так. Славяне, когда были язычниками, не имели письмен, но читали и гадали с помощью черт и резов. Вот об этом просто масса размышлений, как, что же это могло быть. Когда же они крестились, то пытались записывать славянскую речь римскими и греческими письменами без порядка, то есть без специального установления. Ну, мы тоже, например, смски можно писать не греческими, правда, а латинскими, да, без всякого установления. Вот такая практика стихийная, она была. Но дальше Храбр пишет, что по-гречески нельзя записать, например, такое слово, как «живот». А мы рассуждали с вами о слове «живот» не в смысле брюха, а в смысле «жизнь». А никакого «ж» не было, никаких знаков для звука «ж» не было, потому что самого звука у греков не было, да? И как, например, можно написать «чаяние» или «широта» или «идон»? Это «иду». Вот эти носовые, напоминаю. И само слово «язык» звучало так «язык». Не так, как мы сейчас говорим, да? «Язык». А вот для этого «ян» не было знака. И дальше Храбр пишет, что Бог человеколюбец, который правит всем, он послал славянам святого Константина, философа, а он был Константином до своего пострижения, и его брата Мефодия. И дальше он пишет, что они создали по образцу греческих письмен в соответствии со славянской речью. Вот то, о чем я вам говорила, это не выдумка современных лингвистов, а зафиксировано в сказании чернорисца Храбра. И дальше он объясняет просто по букве. Удивительно. Понимаете, это удивительный такой эпос, посвященный алфавиту. Да? С первой буквы начал, как и в греческой азбуке. С альфы, а он с аз. Вот понятно, не альфа, а аз. Аз – это славянское слово, означающее «я». Вот это означает, что славянский алфавит эгоцентричен, да? Он с меня, я с себя начинаю, да? И так обе начинаются с аз. Значит, он говорил о том, что они соотносились с традицией уже и еврейской. У них начинается первая буква «алев», да? И оно означает «учение». А у нас аз означает «человек», «я», тот, кто начинает говорить. И когда приводят ребенка для обучения, ему говорят: «Учись, это альф у них». А греки сказали «альфа». И так был приспособлен оборот еврейской речи к греческому языку, что ребенку вместо «учения» говорят «ищи». А у нас ребенку говорят «аз», значит, про себя, чтобы открыть для знания учащих буквы «уста». Значит, чтобы он возглашается, она широко раздвигая губы, а другие буквы возглашаются и произносятся с малым раздвиганием губ. И это уже, сегодня мы это называем, артикуляционные характеристики. Начинает русский человек с широкого открытого рта. А, ас, вот так. Ну и дальше такая тут скрытая полемика. Перечисляются все, сообщается, сколько их было, да? Другие же говорят: зачем создал 38 письмен? Можно и меньшим числом писать. У греков 24. А он объясняет, значит, что он создал 30 и добавил те самые славянские звуки, которые нельзя не по-еврейски, не по-римски, не по-гречески произнести. И называет он таких оппонентов безумцы. Что же мы скажем таким безумцам, которые не понимают? Все же скажет от Святого Писания, как научились, что все по порядку исходит от Бога, а не единожды. Вот это очень важная такая мысль средневековая, что слово, божественное слово, и это не должно, не знаю, полемизировать вокруг этого нельзя. Если это дано, если это посланные Богом люди сделали, значит, это нельзя подвергать никакой критике. По нашим понятиям, это сказание не такое уж большое. В русском переводе укладывается буквально в несколько страниц. Но важно вот что, что этот труд Кирилла и Мефодия преподносится в сказании на фоне создания самой греческой азбуки, предпринятой, там мы говорим, у финикийцев, но тут их называют евреями, да? И, значит, есть такое, откуда пришла наша азбука? Пришли, изобрели, да? Черноризец храбр уверяет, что создание славянской азбуки проникнуто опытом предыдущих работ над алфавитом других языков, и что он, этот алфавит, хотя и основан на греческой, но связан со спецификой славянской речи. И если бы мы переводили уже совсем на язык современной лингвистики, то мы бы сказали, что это сказание о специфике фонетики славянской и о том, какие графические решения нашли Кирилл и Мефодий с Божьей, разумеется, помощью. Итак, черноризец храбр, ваш новый знакомый, наш главный источник сведений о деяниях Кирилла и Мефодия с лингвистической стороны. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 марта, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!